«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Вернулись в программу. В Москве 8 часов 8 минут. В этом часе на прямой связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич. Очень рад вас слышать. Два слова буквально скажу. Хочу сказать огромное, большое, теплое, искреннее спасибо всем нашим слушателям. Несколько сотен сообщений о своих дедушках, бабушках, родителях, которые воевали, отдали жизни за нашу свободу и за нашу победу. Огромное вам спасибо, друзья, за то, что вы написали столько важных, хороших, теплых, настоящих слов. К сожалению, мы не все можем зачитать, это просто невозможно. Но я прочту каждое.
Мы вам это обещаем.
Да, спасибо вам большое. Извините, Дмитрий Геннадьевич, просто такой день сегодня.
Ну что вы, это день такой, знаете, и для меня, и для моей семьи он очень знаковый, тяжелый. Для всей нашей страны очень трудно в этот день говорить вообще о чем-то, кроме нашего прошлого, наших воспоминаний. Вот, к сожалению, но я надеюсь, последний раз я на прямой связи, а потом все-таки будем переходить в очное общение, потому что, сказать вам честно, вот это вот общение на эмоциональной дистанции, это, конечно, очень тяжело. И я вам хочу сказать, что если это наша новая социальная реальность, то это не та социальная реальность, за которую мы так долго боролись. Поэтому давайте все-таки последний раз по прямой связи, а потом, если не прогоните, я буду все-таки подъезжать в студию.
Дмитрий Геннадьевич, не то, что не прогоним, будем категорически настаивать. Тем более, я так понимаю, у вас учебный год закончился, и спрятаться за студентов вам не удастся. В кавычках эти слова «спрятаться», конечно же. Вот. И мы будем, безусловно,
ждем, конечно, да, вас.
Будем очень рады вас видеть. Вот, в студии. Я думаю, что слушатели будут рады, потому что в основном с пониманием наши радиослушатели относятся к тому режиму, который у нас был, но очень многие указывают, что, конечно, личное общение и разговор глаза в глаза заменить невозможно. Но вот все-таки, вот вы сказали, какой новый мир и какой мы не сможем принять. Но вот если посмотреть на этот мир, который не у нас, интересно, как реализуется принцип империи, понятный, который был понятен еще древним римлянам, да, когда там у них начиналась буза, что называется, она начиналась по всей империи. Вот, причем так принципиально, может быть, даже разные у древних римлян. И вот я смотрю сейчас на Соединенные Штаты и понимаю, что буза идет не только на территории Соединенных Штатов. В Британии, Франции, Германия вот присоединилась. Так что, все-таки империя?
Нет, конечно, это была империя. Это была не завершена. Нет, это тут даже, я думаю, что некоторые наши с вами оппоненты, глядя в телевизор, как пелось в одной песне, они вот с нами, они с нами, конечно, ни в жизни не согласятся, потому что, ну как же, такие великие люди признают свою неправоту, но, по крайней мере, перестали спорить. Это была незавершенная империя. Это была империя в процессе окончательного выстраивания вот такой, знаете, стандартизированной системы управления и социальных связей. Ну, потому что, вот смотрите, все-таки истоки вот этой бузы, а тут, кстати говоря, я считаю, что этот термин надо признать политологическим.
Спасибо.
Вот вы опять смеетесь. Но это же правда. Но это же нельзя назвать протестом. Это нельзя назвать революцией. Это нельзя назвать протестом. Это даже уже нельзя назвать массовым движением. Это буза, да, в ней есть элементы упорядоченности. Кстати говоря, обратите внимание, как замолчали вот эти люди, которые еще месяц назад, в том числе и нам с вами, рассказывали о том, что это вот американцы, они вот такие люди, они за свободу, и вот они все как один, значит, поднялись за защиту прав, так сказать, драгдилера, И вот, значит, несут это знамя свободы и так далее и тому подобное. Это буза. Это, но с элементами, конечно, упорядоченности, вот с чем уже никто не спорит, так, но это буза. Это бесцельное внешнее брожение, бесцельный протест, потому что, ну, какая у них социальная цель? Никакой. Какая у них политическая цель? Никакой. Но внутри этого протеста, используя вот эту бузу, конкретные политические и экономические, судя по всему, силы, они решают свои иногда частные, иногда не очень частные задачи.
Так, у нас от связи... Да, все в порядке.
Я нормально, я вас слышу.
Нет, да? слышно вас хорошо, просто было такое короткое прерывание. Продолжайте, пожалуйста.
Так, значит, вот эта буза, если посмотреть внимательно, она ведь везде имеет разных участников, разную природу, но удивительно одинаковое содержание. Вот посмотрите, меня больше всего поразила ситуация в стольном граде Штутгарте. Вот, кстати говоря, в Германии много где был, в Штутгарте не был, но, говорят, был относительно тихий город. Теперь нет. Но это что, их тоже, хочется спросить, их тоже угнетали, да? Но разнесли же весь центр. Но я понимаю, да, вот в Америке буза фактически, если разобраться, между своими. Это же поразительная вещь. Так? Это же между своими. А в Германии, во Франции, я думаю, сейчас подключится Италия. Я думаю, что сейчас подключится, ну, в Великобритании это понятно. Это буза в отношении как бы вот иноцивилизационных общин. Но тем не менее, если посмотреть внешнюю историю, это же одно и то же. Это империя, в которой начали рушиться системные связи. Они рушатся по-разному, эффект один и тот же. Так что вот, а меня часто слышно?
Прекрасно, да, слышно.
А да. На следующем шаге за бузой что будет происходить?
А дальше все очень просто. Либо эта буза перерастает в то, что у нас деликатно называется пугачевщина. И, кстати говоря, очень рекомендую, в общем, всем посмотреть, что это было и почему так вела себя после подавления восстания Пугачева Екатерина II. Очень интересно. Дом Пугачева, вот я маленькую вещь, он был обнесен высоченным забором. Он не был сожжен там и так далее. Он был обнесен забором, который был увиден издали. Чтобы помнили. Чтобы помнили, что было. Не чтобы стереть память, а наоборот, чтобы помнили. Дальше либо это пугачевщина и все враспыл, либо появляются люди, которые эту бузу начинают структурировать и управлять. Я думаю, что... Вот в США скорее второй вариант. А вот в Европе я вполне допускаю, что и первый. Почему? Потому что все-таки США и европейские страны, они находятся на абсолютно разной стадии вот своего, что называется, политического развития. В США умирает одна политическая система, и из нее уже рождается другая, так? А в Европе, ну, вы меня извините, там уже точно ничего не рождается, потому что уже пора бы всему родиться, и даже в Германии особо ничего не родилось. Поэтому я вижу два сценария. А как бы вот чего нет в этих сценариях? А я вам скажу, чего нет в этих сценариях. Ни в первом, ни в втором. Экономики в ней нет. Экономика исчезла. Мы вступаем в эпоху, мы не знаем, длительная эта эпоха будет или не очень. Я думаю, что она будет довольно длительная. Когда экономика не будет иметь того значения, которое, ну, вернее, то, что мы считали экономикой, то, что мы называли экономикой, она не будет иметь того значения, которое ей приписывалось долгие там 35-40 лет. Кстати говоря, а вы заметили, Дмитрий Евгеньевич, Ольга, вы заметили, как исчезли рассуждения про падение ВВП? Март месяц, я ж помню, апрель, все жужжали, как упадет в еврозоне, как туда, Ах,
но справедливости ради, профессор, и снимая шляпу, должен сказать, что мы-то с вами и в это время, и еще за полгода, и за год до этого, мы с вами утверждали, за что были поругаемы, что этот индикатор ВВП не имеет никакого значения уже несколько лет. Вообще не играет никакой роли.
Ну, да, нас, и я помню...
Нас как называли с вами? Кого мы в этом тезисе обслуживали, я уже не помню.
Вот. Этих нет, это мы каких-то необольшевиков обслуживали.
А, все, да, ну, да, я запротоколирую, да, чтобы не запутаться.
За олигархов мы были в какой-то из следующих разов. Да? И это вы, это поругаемые, это вы так очень мягко, вы обозначили те тексты, которые нам там писали в сообщениях. Так, вы, конечно, человек деликатный, я гляжу. Да, а там нам, конечно, что называется, рассказывали, что про нас думают. Но действительно, ВВП не имел уже никакого значения. То есть, вот я думаю, что в реальности он последний, ну, считайте, с кризиса 8-9 года ВВП вообще был фиктивный показатель. Он фактически отражал то, сколько какое государство могло вогнать кредитных ресурсов в финансовый рынок.
Или эмиссионных, что
да,
еще было.
Эмиссионных, кредитных. Дмитрий Евгеньевич, а уже вот к концу уже разницы между кредитными и эмиссионными уже тоже не было.
Это правда.
Вот. Но, тем не менее, вот март, апрель, вот все эти рассуждения, а у кого, а вот Китай, он выйдет с маленьким, но плюсом, и давайте тоже выйдем в ноль, а что-то вот сейчас как-то пропало. Потому что, в общем, конечно, на Западе умные люди в политике все-таки остались. И они прекрасно понимают, что играться вот в эту замечательную экономикс, которую мы так любим, особенно, ну, мы же учебник-то прочитали, там было написано про экономикс. Мы его перевели на русский язык, вот, и всем впариваем 30 лет. Ну да ладно, о грустном. Да? Так вот, люди на Западе, самые умные, понимают, что победит не тот, кто сейчас накачает. А, да, кстати говоря, что-то я про вертолетные деньги давно не слышал, да? И вы тоже, я так понимаю.
Сдуло, да, ветром, Дмитрий Геннадьевич.
Ну, да. Улетели? Ну,
да, улетели деньги.
Да, улетели. А так всегда бывает. Вертолетные деньги улетают удивительно быстро. Причем в большинстве случаев они улетают без следа. В том числе и для экономики, в том числе для людей, которые их получали, что самое важное. Так вот, самое важное сейчас, и победит тот, и получит лучшие позиции, не тот, кто накачает, опять это ВВП безумное. Сейчас вот, я думаю, ВВП можно нарисовать вообще любой. А тот, кто сможет восстановить максимально быстро те социальные связи, те социальные, вот я сейчас слово «институты» для себя запретил. Вот, я себя вот как слово «институт» про...
Добро пожаловать, Дмитрий Геннадьевич.
Сразу по губам. Социальные системы, за счет которых можно реконсолидировать общество. Потому что все, что мы сейчас наблюдаем, вот эта вся буза, это не про экономикс. И даже не про экономику, и даже не про инфраструктуру. Это про то, что разрушаются социальные институты. Блин, ударил. Так? Ударил. Социальные системы, вокруг которых строилось общество. Так? Поэтому вот это сейчас будет главное. И кто первый это поймет, кто первый это начнет выстраивать, так, тот, собственно, и молодец. А кто будет рассуждать про ВВП, да, значит, про вот эти все финансовые рынки и так далее, это будет холодец. И его съедят, извините за грубое русское слово, с горчичкой, а не с тем, что вы подумали. Вот.
Но это вот... Я поддерживаю абсолютно вашу оценку про кончину экономикса, вот, про кончину также того способа производства, который зачем-то называли капиталистическим, хотя, конечно, к тому, что Маркс описывал как капиталистический способ производства, все это не имеет никакого отношения. Но вот этот вот посткапитализм, принимаемый за капитализм, с моей точки зрения, тоже скончался. Но, видите, к вашей продвинутости, профессор, но многим очень-очень далеко. Сказать, что институты – фикция, ВВП – фикция, спрос как замыкающий контур для производства стал фикцией. Ведь для того, чтобы это сказать, это знаете, это революционер похлеще Владимира Ильича Ленина в современном мире.
Нет, совершенно с вами не согласен. Для этого не надо быть экономистом. Я вот историк, я рассматриваю экономику в политическом и историческом контексте, а не в контексте вот этих цифр, там, агрегатов, агрегаторов и так далее и тому подобное. Я рассматриваю ее, для меня всегда экономика контекста. То, что нам подавали в течение многих лет, как обучение азам рыночной экономики, основам рыночной экономики, это было обучение терминам и игра этими терминами. Это была игра в цифры. Но вот сейчас цифры не имеют значения. Самая главная цифра. Ну вот посмотрите, какой может быть ВВП в Соединенных Штатах, когда там пол страны, причем пол страны, составляющей не деревни, не вот эти маленькие города реднеков, а мегаполисы, охвачены волнением. Я вот сейчас не задаю глупый вопрос, что там с коронавирусом в Соединенных Штатах.
Я так понял, последние суточные рекорды свыше 30 тысяч в сутки.
Да.
Хотя есть основания сомневаться даже в точности данных.
Ну, конечно. Самое, естественно, если по большей части страны просто прекратить проводить вот эти вот тесты, как у нас они называются, в поисковом режиме, так, то тогда и цифры будут другими. Так? Вот какой может быть ВВП в стране, где ключевые для экономики, в том виде, как она в Америке существовала, центры, охвачены волнениями? Да? Какое это отношение имеет вообще к развитию страны? Никакого. Поэтому, в принципе, вот сейчас в США ВВП цифры можно нарисовать любые. Можно нарисовать 25, можно нарисовать 0,7, и тоже будет правильно. И тоже найдутся люди, которые очень убедительно закажут, что так и есть. Но это невозможно посчитать. Поэтому нам нужно заниматься развитием социальных систем. Кстати говоря, если обратить внимание на те поправки, которые вносятся в Конституцию нашей страны, то это ведь про социальные системы, про социальное наше пространство. Вот я надеюсь, что мы одними из первых поняли важность вот этого социально-исторического контекста для развития страны, а не важность цифр как таковых. Вот, поэтому вот это наш новый мир. А уж как быстро и кто, кроме нас, сможет осознать структуру этого нового мира, это, как говорят на одной соседней с нами юго-западной территории, еще неизвестно.
Да, еще неизвестно, это точно. Хороший анекдот, может быть, когда-то можно будет его рассказать по этому поводу. Ну вот, невероятно важно то, что вы говорите, потому что, поскольку я вот тоже получал историческое образование, но при этом у меня сфера увлечения, конечно, больше философская, и в том числе философия истории, философия управления. Вот то, что вы говорите о социальных, там, общественных системах, да, по-русски, если выражаться, невероятно важно, потому что мы-то ведь прожили, по-настоящему прожили то утверждение Маркса, что социальная система, социальная организация может быть спроектирована и создана на основе, ну, научного знания и научного метода, который позволяет сначала построить модель, описать ее, а потом построить следующую, к которой можно перейти. Вот в этом-то и было принципиальное утверждение марксизма в цивилизационном смысле, что надо переходить к проектированию и созданию социальных систем. Ну и вот, в общем, мы, конечно, видим весь 19 и 20 век. Мы были впереди планеты всей в этом деле. Вот. Ну и другие тоже старались не отставать. Но я думаю, что мы опять впереди, но уже с точки зрения осмысления того, что это было, и извлечения опыта из прожитого.
Да, тут я с вами соглашусь. Вот, у нас, я так понимаю, до перерыва ничего не осталось.
Минутка у нас осталась.
Но... А, ну я тогда лучше после перерыва вам расскажу одну вещь, связанную с, вот, с моей чисто научной деятельностью. Прям вот рассказали про то, что у меня лежит прямо передо мной на диване, на моем любимом.
Понятно.
Хорошо,
хорошо, профессор. Тогда потерпим и дождемся окончания новостей и рекламы, и сразу про то, что у вас в сфере там научных открытий готовится.
Пока можете ваше сообщение присылать. 553-300 +7 900 376 363. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все работает, если пишете нам на СМС-портал про слово «Вести», начали сообщение. Пожалуйста, не забывайте. Сразу после короткой паузы вернемся.
Формула смысла.
Мы вернулись в программу. В Москве 8.36. На прямой связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Дмитрий Геннадьевич, да. Как связь?
Все есть, я на
связи. Все работает, отлично.
Прекрасно. Так что там у нас в сфере научных изысканий на вашем диване? Это я, кстати, про диван, вспоминая Стругацких. Вы помните, там был диван специальный?
Да.
Вот,
да,
который был на самом деле не диваном, а научным прибором. Вот, так что, я думаю, ваше упоминание о диване здесь совершенно не случайно.
Да, вот у меня тоже диван – это мой научный прибор. Вот, я бы даже сказал, моя научная лаборатория, на нем очень удобно разбрасывать книжки. Ну так вот, я как раз к науке имею отдаленное, я же не ученый. Вот, у меня даже статьи в Скопусе нет, поэтому я ученый неполноценный, но тем не менее тянусь, так сказать, к знаниям и так далее. Мы тут просто с моей многолетним, я даже не знаю, соавтором, сейчас вот я должен, по идее, произнести слово «соавторка», но как-то у меня...
Держитесь, не надо вот это.
Пока вот я это не могу сделать.
Не переступайте эти грани, профессор, это к хорошему не приведет.
Назад дороги нет.
Да, ты начнешь с соавторки, а потом вообще не понятно, чем закончится. С моим многолетним соавтором, действительно нашим очень известным и видным культурологом и специалистом в области истории коммуникации, истории вот таких социокультурных коммуникаций, Любовь Александровна Цыгановой, на несколько статей по поводу нового мира и его социального пространства. И поскольку я вынужден тянуться, я тут всякие книжки читаю. И нашел я тут замечательную книжку немецкого, но такую книгу мог только немец написать. Немецкого социолога Себастьяна Конрада. Он из Берлина сам. Называется «Что такое глобальная история?». Там много всего разного, но в один момент он начинает, описывая это недавняя книга, то, чем была глобализация, он описывает то, что глобализация – это была попытка сформировать социальное пространство, социальные группы за счет коммуникаций, за счет языка. И вот это меня дико поразило. То есть вот это все социальное пространство, которое нам продавали, все эти, вот эти бесконечные креативные классы, вот эти инвесторы, да, вот эти вот эксперты в безумном количестве, которые про экономику, все эти инвестиционные там консультанты, оказывается, Дмитрий Евгеньевич, это был всего язык. То есть надо было говорить определенным языком, да, с определенной лексикой, в определенном языковом, обрамлении, и вот вам социальная структура.
Так, Дмитрий Геннадьевич, простите, ради бога, вы сейчас продолжите, но я настаиваю на этой позиции, которую неоднократно говорил. Оруэлл, как человек, который занимался социальной организацией путем влияния на поведение, непосредственно на поведение людей, Оруэлл писал в своем 1984 о них и об этом языке. Ну, это вот прямо, да, это имеет отношение. Нужно перейти на новояз для того, чтобы быть своим.
Ну... Причем новояз специфический для каждой социальной группы.
Так, да? Прулы с номенклатурой тоже как бы на разных языках говорили. Прулы не очень новояз воспринимали.
Ну да, но вот весь смысл заключается в том, чтобы не иметь реальной экономической базы. Просто нужно формировать, как это очень, я слово так вот тоже не смог переварить, нарратив. Вот у каждого свой нарратив. Вот эта вся глобализация... Да, в основе этой глобализации было разрушение национальных государств и подмена национальных государств, а цивилизационные разницы цивилизационных основ стандартизированными экономическими практиками, которые прикрывались вот этим управлением социальными процессами через коммуникации, через язык, через навязывание разным группам различного языка. Но мы же понимаем, что это должно было рано или поздно кончиться господином Флойдом. Вот у них сейчас же, вот мы смотрим на Америку, это же вообще, это вот вершина вот этого нарративного социального управления. У них же вообще другой язык. У них, кстати говоря, у них теперь будет другой иконостас, извините.
А можно проиллюстрировать? Я тут буквально из кресла выпал. У вас диван, а у меня вот кресло в качестве научного прибора, в котором я сижу обычно. Так вот, сидя на своем научном приборе, я читал новости, по-моему, позавчера. И прочел, что Associated Press, знаете, такое ведущее информационное агентство, оно приняло решение, что слово «черное» теперь будет писаться с большой буквы. Как, так же, как и слово...
А слово белые вообще без буквы W, да?
Они пока не решили. По поводу белых, профессор, они пока не решили. Они написали, что им потребуется месяц, чтобы решить, включать ли слово белые в те слова, которые должны писаться с большой буквы. Туда они вписали черных, black теперь, да, с большой буквы B. Туда они вписали native Americans, коренные американцы, и еще какое-то. Вот три у них теперь с большой буквы, а вот позволять ли это белым, они не решили. На принятие решения, профессор, внимание, потребуется месяц. Вот так
а
вот.
Что так быстро-то? Я считаю, надо еще подумать. Но это вот с точки зрения нормального процесса, социального, даже политического, да даже экономического, как нам его разъясняли, это ж бред, Дмитрий Евгеньевич. Это бред. Но в этом бреду они живут и получают удовольствие от этого бреда. Вы же посмотрите
на это. Профессор, вы меня вытолкнули на мысль важную. Может быть, вы его... вы человек, не лишенный сарказма и юмора, что я очень ценю. Может быть, вы используете эту мысль, которую вы мне сейчас подарили. Бред как средство социального управления.
Да, абсолютно согласен. Сносочку поставлю обязательно. Бред как способ социального управления. Но это же не просто бред. Вот вы посмотрите на вот этих вот, на ту часть Америки, про которую еще не решили, да, что стоит ли писать ее название с большой или с маленькой буквы, или вообще писать без буквы. Вы же посмотрите, они же всем объясняют, как это правильно, что над ними издеваются, как это правильно, что их унижают. Как вы, это совсем не то, о чем вы подумали, нам же люди-то говорят. Это просто так, это так надо. Они же, это же какой-то садомазо, извините меня за мой французский. Они вот этот бред, от которого начинают получать удовольствие. Они сами были готовы. Америка, вот та настоящая, ну якобы настоящая Америка, которая победила в холодной войне, была морально готова к тому, что ее изнасилуют. Изнасилуют социально, политически, а вот сейчас ее, кстати говоря, начнут насиловать экономически. Потому что, как говорится, платить надо. И я думаю, что вот мы сейчас рассуждали, что кого будут первым раскулачивать. А вот как она фишка-то легла, что раскулачивать Америку, Америка может начать сама себя. Это будет крайне неожиданно, для меня это будет крайне удивительно, Но это возможно. Да, классный тезис. Но сноску обязательно, поставлю, а по-другому не умею. Бред как способ, массовый бред, массовая социальная галлюцинация как способ социально-политического управления. Так также еще и пару партий можно создать на этом.
Ну да. И, кстати, понимаете, вот то, что мы тоже с вами обсуждали, потеря смысла партийности на Западе, ну, которое мы фиксировали неоднократно на протяжении предыдущих лет, ну, сейчас оформилось, в общем-то, окончательно. Вот, потому что, ну, вот есть грандиозный протест. Казалось бы, на этом должна быть построена определенная партийность. Нас же так учили, правда? Что, ну, партия, она отражает, да, по классике. А у нас отражателя-то, получается, нет. Ни хрена не отражает ни одна партия в этом процессе. Как же быть с теорией-то отражения? В том числе и ленинской.
Нет, конечно, конечно, это устарело, но наши классики марксизма-ленинизма, ну, во-первых, они вообще были склонны выдумывать страны, в которых собирались сделать революции. Вот, и как только они сталкивались с реальной политической действительностью, ну, потом возникали там и про тяжелый и необходимый урок, там разные статьи, такие вот рефлексии. Но дело же в другом. Они писали об обществе, в котором было, как и об обществах, в которых было какое-никакое социальное структурирование. И, кстати говоря, вы же тоже пишете примерно в вашей замечательной книге, вот сейчас, что называется, ее дочитываю.
Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.
Просто великолепная книга. Но вы же тоже пишете об обществах, в которых хотя бы предполагается какое-то структурирование. Цивилизационные марксисты, конечно, вас за эту книгу не взлюбят, так? Но я думаю, что вы это переживете, Дмитрий
переживу,
Геннадьевич. Так?
Переживу.
И ваши соавторы тоже.
Они просто не цивилизационные, понимаете? И мне вообще кажется, что остался один вульгарный марксизм только, и все. К сожалению. К сожалению. Потому что современные марксисты Маркса не знают и не понимают.
Я вот сейчас их читаю, тут почитываю. А я думаю, что вы не правы. Я думаю, что все еще хуже. Я думаю, что остался троцкизм, причем в наихудшей его эманации. Вот такой действительно... Тот троцкизм, который был готов взаимодействовать с Гитлером. Вот такой троцкизм. И второе, остались ряженые, которые Маркса-то не читали, а только портрет видели, причем это был портрет Энгельса. Так, но и все это, ну, несерьезно. Но вы же пишете, и мы все всегда пытаемся анализировать идеологические, да и, кстати говоря, экономические процессы в отношении обществ, в которых есть какое-то структурирование. Да, причем на базе каких-то реальных инструментов. Как правило, вот марксисты считают, что в базе экономика, не цивилизация. Но знаменитая же фраза, что у пролетария нет отечества, поскольку у него нет собственности. Марксизм начал ломаться, когда у пролетариев появилась собственность. В том числе собственность, косвенная собственность на средства производства. Имитация этой собственности. Но тем не менее. А здесь, ну какое структурирование в современном западном обществе? Оно же идет не по социальному признаку, оно же идет и уж точно не по экономическому признаку. Потому что в обществах, где девальвировано само понятие собственности, а общество постмодерна – это общество, где собственность была флюидна, и они упивались тем, что у них флюидная собственность. Они упивались тем, что они построили менеджерские экономические системы, где собственник может жить на Багамах, да, а менеджеры всем рулят. Они же нам это продавали, ох, как хорошо.
Ну, не обязательно, да? На Багамах. Вот у нас в Таиланде модно тоже.
Да, вот, да. Вот, кстати говоря, у нас в Таиланде...
Видите, какое разнообразие. Багамы, Багамы. Да, Таиланд есть еще, ну, еще что-нибудь такое. Да. Вы не заужайте, профессор, не заужайте.
Вот, ну, я вообще человек дремучий в определенном смысле, так, вот. Но вот в этом обществе, ну, какие экономические интересы? Какие? Вообще, кстати говоря, первое, где начал давать сбой марксизм, и это, кстати, наши замечательные марксисты, остатки, так сказать, потомки классиков марксизма тихо признавали, это капитализм рантье. А когда этот капитализм, рантье, причем эти рантье хотя бы получали дивиденды за работающие предприятия или за какие-то реально существующие...
Ну, они же, кстати, профессор, а они же, кстати, изначальный средний класс, чтобы мы понимали.
Да, это...
Вот ну, рантье не, были изначальным часть, средним классом.
Большая часть вот этого среднего класса, там все-таки были еще вот эти мелкие хозяйчики, да? Но вот да, вот на этом стал марксизм, и вот марксистское понимание социальных социальных систем, я с собой буду бороться, так, надо это изживать. Еще если кто-то заметит, что я произнес слово фрактал, пристрелите меня, значит я инфицирован, меня уже не спасти.
10 рублей в копилку.
Да, нет, я не готов, просто пристрелите, я жмот. Так вот, но вот как это все структурировать? Поэтому да, и поэтому вернемся с того, с чего вы начали. Замечательного, я считаю, надо вводить. И я попытаюсь, опять же, со сноской на вас это сделать, замечательного политологического, социально-политического термина «буза». Потому что только термин «буза» может описать несистемный, разрушительный протест в атомизированном обществе. Как это не смешно? Это не системный разрушение, нацелен на разрушение. Они ничего не создают. Они, ну, единственное, что, конечно, теперь там новое крещение. Кстати говоря, может быть, из этого что-то вырастет, но этот культ явно будет деструктивный. Это явно заход на антисистемный культ. Кстати говоря, в основе своей антихристианской. Вот когда нам рассказывали, что постхристианство западного мира – это ничего страшного, это нормально, вы опять все неправильно поняли, да? Это все была не шутка. Вот мы сейчас можем прямо вот на своих глазах наблюдать рождение антисистемного, антихристианского, псевдорелигиозного культа. Скорее всего, нет, но не исключу. Во всяком случае, жесткого удивления у меня не будет. Но ведь это же отражает, во-первых, отсутствие, ну, что называется, цивилизационных ориентиров, которые были абсолютно утрачены, отсутствие экономической базы. Кто эти люди, которые грабили эти все люксовые магазины, они где последний раз работали? Они последний раз работали нигде и никогда. Да? И отсутствие социально-политического структурирования, как вы правильно сказали, в Соединенных Штатах нет, были машины для голосования, вот эти две партийные системы, но теперь померли и они. И вот теперь все это происходит в вакууме. И нам главное не дать себя в этот вакуум затянуть.
Точно.
Потому что этот вакуум, в действительности, как говорят, нет, у нас это невозможно.
Секунды, профессор, вновь... секунды.
Да, у нас все, чего возможно, не дать себя туда затянуть. Все.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
И главное следить за технологиями, потому что когда устанавливают ванну для крещения на месте гибели Флойда и говорят, что это и есть новое христианство...
Вот и очередь к ванной стоит.
И очередь к ванной выстраивается. Вот об этом Дмитрий Геннадьевич Евстафьев нам здесь и рассказывал. Именно об этом.
Спасибо, спасибо большое. Дмитрий, в следующем часе Андрей Ильницкий.
Формула смысла.